Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Мир всем, дорогие друзья, на дворе теплая, слякотная московская зима, потихонечку на Руси матушки снимаются ковидные ограничения, и, конечно, в 2021 году нас ждет масса кинопремьер для широкого и узкого зрителя. Увы, в 2020 году огромному количеству потрясных кинополотен совершенно не повезло, по причине ковирусного локдауна их премьеры были смазаны, и они упустили свой хайп, свой маркетинг, свое СММ, чаще всего так и не отбив свой бюджет. И такая беда вовсе не относится только к инди-проектам или там кинематографу третьего мира. Эта беда цапнула и жирные большие мегакорпорации. И сегодня мы говорим как раз об одном из таких фильмов. Здравствуйте снова, дорогие наши зрители, дорогие слушатели. На дворе понедельник, а значит, вы на свежайшем выпуске вашей любимой передачи «Гигзона» на Теос Медиа. С вами наша замечательная главная редактор и ведущая Оксана Куропаткина. Я ваш вечно недовольный всем хост и дико пересвеченный Олежа Никитин. Но мой голос сегодня будет слышен вам едва ли, дорогие зрители и слушатели, потому что в наших гостях сидят обладатели несравненных голосов, перед которыми я тушуюсь, признаю поражение, ухожу в тень. С нами сегодня профессиональная актриса дубляжа Алена Андронова.
Привет.
Вот она замечательная сидит с черно-красными волосами, которая знает, как никто другой, кухню, через которую западные проекты приходят на российский экран. Мало того, что она обладательница прекрасного голоса, но еще и гик до мозга костей. Наш второй гость – великолепный, обаятельный, невероятно профессиональный музыкант, лидер коллектива Diamond 3, король джазовой клавишной импровизации Денис Тихонов. Вот он сидит такой, гораздо с более хорошим освещением, чем я. Мы собрались с замечательным квартетом сегодня, чтобы обсудить фантастический 23-й фильм компании Pixar, который целых почти полгода не мог до нас доползти с самого 11 октября 2020 года. Вот, наконец, 21 января 2021-го, наконец-то вышел в кинотеатрах и, в отличие от прочих фильмов Pixar, пока даже половину своего бюджета не отбил. Увы, мы говорим про фильм «Душа», он же «Soul». Ждем ваших вопросов, комментарий, требований, улыбок в прямом эфире и на записи. Рассказывайте нам и пишите, любите ли вы Pixar, тандем Pixar и Disney, какой ваш любимый фильм, смотрели ли вы фильм «Soul», «Душа», он же в русском переводе, о котором мы сегодня говорим, понравился ли вам он. А я, пожалуй, не буду ходить вокруг да около слишком долго, и я хотел бы спросить нашего музыкального гостя. Дэн, как именно лично тебе... Какие лично тебе, как музыканту, которого музыка пронизывает от макушки до пят, какие оставил впечатление фильм «Душа»?
Слушай, ну, мультфильм «Душа», я тебе сразу скажу, неоднозначный от Pixar, даже учитывая то, что его очень сильно сравнивали с мультфильмом «Головоломка». Мы это можем увидеть абсолютно по всей составляющей мультфильма. Но сам, как насчет саундтрека, это... Ну, не от мира сего уж точно, учитывая то, какая работа проделана, и как через музыку практически проходит весь мультфильм. Но я думаю, мы еще об этом с тобой поговорим, с вами, дорогие друзья.
Ну, само собой, конечно.
Да-да-да. И я тебе могу сказать, что абсолютно гармонирует и музыка, и сама картинка, и все повествование в мультфильме. Я в восторге остался, если
честно. Алена, вот тебе как... Нам не всем здесь повезло... или не повезло, я не знаю, как к этому относиться, смотреть в оригинале с оригинальным кастом озвучки, потому что в оригинале, так как фильм о музыке, в первую очередь, конечно, о том, как музыка направляет человека, хотя одна из главных тем, хорошо, это музыка, в озвучке оригинальной принимали участие, собственно говоря, профессиональные музыканты. У нас, естественно, что в российском прокате фильм вышел с актерами озвучки, которые, ну, скажем так, звездные голоса, несомненно, да, я так понимаю, что очень много ролей, да. Послужной список колоссальный абсолютно у всех. Насколько, скажем так, меняла бы ты или не меняла, предложила бы поменять актеров озвучки на каких-то других, или ты считаешь, что вот в русском дубляже вышло все максимально гармонично?
Понимаешь, озвучка все-таки, как ни посмотри, это история немножко про субъективизм, насколько лично тебе нравится или не нравится, да? Можно с уверенностью сказать, что голоса все-таки немного отличаются, но что важно, во-первых, голоса не всегда выбираем мы. То есть чаще всего, практически всегда на проектах такого масштаба записываются демо-записи, приглашают совершенно разных актеров, и после этого отправляются уже в студию производителя эти голоса. То есть очень часто сами режиссеры фильмов и мультфильмов уже выбирают тот голос, который будет звучать. И в этом случае, конечно, не всегда стоит ориентироваться только на тембр. На мой взгляд, каст озвучки, он прекрасен. То есть, да, голос отличается, например, главного героя, это у нас Диомид Виноградов в русском дубляже, он более, может быть, высокий, немножко другой тембрально, но с точки зрения общего отыгрыша, я, в принципе, обожаю работу Диомида, на мой взгляд, он очень талантливый, потрясающий, прекрасный актер, очень тонко чувствующий, и это очень слышно, и, на мой взгляд, вот для меня ничего не диссонировало, когда я смотрела мультфильм, и это самое важное в дубляже, чтобы, когда ты его смотришь, у тебя не возникало никаких диссонансов, чтобы звук и картинка, они складывались и образовывали единое целое. Вот. Я не знаю, что бы я поменяла, потому что можно предложить еще какие-то голоса, но не факт, что, например, их утвердят. Можно было бы найти профессиональных музыкантов, как вы говорили, что странно, что у нас не участвуют там джазовые музыканты, как в оригинале. Но, во-первых, очень многие актеры дубляжа занимаются музыкой, играют в музыкальных театрах, поют, потому что это на самом деле неотъемлемая часть профессии. И очень многие с ней взаимосвязаны. Ну а во-вторых, человек, который впервые оказывается перед микрофоном, если он раньше этим не занимался, он всегда будет зажиматься, тушеваться, будут слышны какие-то огрехи в дикции. Не говоря уже про то, что работать он будет намного медленнее, а очень часто количество времени, отведенное на работу над фильмом, оно ограничено. Поэтому это сложный момент, который может быть да, но это что-то, что приходилось бы решать на протяжении довольно длительного промежутка времени.
Честно говоря, я исчерпал все свои темы, которые я хотел сегодня затронуть. Ну, просто для меня, как бы, самое такое, то, что меня трогает, да, это тот факт, что, ну, естественно, что чернокожий актер, да, который исполняет главную роль, это Джейми Фокс. Денис, я так понимаю, знает его как исполнителя, в том числе. У него, естественно, что голос, ну, просто когда вот мы смотрим на картинку, да, сколько там лет главному герою, ему где-то там под 40, да, человек, который занимался всю свою жизнь джазом в Нью-Йорке, ну, то есть, понятное дело, что мы ждем такой немножко прокуренный, хрипловатый, и тем не менее, очень музыкальный, харизматичный голос от этого персонажа.
Тут я склонна с тобой не согласиться, потому что, во-первых, мы еще видим, что он немножко неудачник, что он не столько поет, что он зажат, и эта зажатость проявляется во всем. И в том числе, например, в дубляже, на мой взгляд, она проявляется в голосе, в неуверенности. Все-таки, когда мы слышим оригинал, очень часто в английском стараются говорить красиво. У нас стараются говорить больше в характере, потому что если он будет говорить вот таким вот голосом, это как раз будет немного сбивать. А там именно вот слышно, что он не уверенный в себе, что у него там не все получается. И нет ничего более обманчивого, чем голос. Голос, например, совершенно не зависит часто от внешности. Да, безусловно, у там представителей, скажем так, с более темным цветом кожи он чаще ниже, но тоже не всегда. Это не в 100% случаев так происходит.
Нет, просто посмотри, если смотреть с точки зрения американского каста, у нас Джейми Фокс, он играл Рэя Чарльза в фильме «Рэй», если на то пошло, и как бы грех был его не пригласить в американской озвучке, а кого мы в русском, например, из «Джазмена», ну не знаю, Жилин, он и так там другого человека озвучивает, это Джерри С., который, вот, потому что, не знаю. Для меня Джейми Фокс, который, если смотреть в озвучке американской, это не только актер, но еще и музыкант с великолепным слухом и так далее. Вот. И я считаю, что надо было хотя бы найти, наверное, человека как раз с хрипотцой. Для меня джазмен, все равно в любом случае, это человек, у которого огромный бэкграунд за собой. Вот. И я не знаю, я, конечно, не буду с тобой спорить насчет русской озвучки, потому что ты меня разнесешь, мне кажется.
Я могу.
Да, я знаю. Ну, надо было хотя бы взять.
Не, ну, правда ради, и, конечно, главное.
Я тебе напомню, что не мы утверждаем голос.
Здесь есть интересный момент, да, что несмотря на то, что фильм посвященный музыке, это Pixar, это Disney, нету всего один раз звучит песня в лице какого-то персонажа. Ну, то есть это музыкальный фильм, в котором музыка. И только музыка, вот эта джазовая музыка, оркестровая музыка, квартетная музыка, музыка джазовых этих подвалов, да, достаточно распространенная культура в США, именно она звучит на как бы основной лейтмотив, да, и это не песни, там у нас не появляется кот, у нас не начинает петь о том, как его там засунули в другую душу, 22 не начинает петь по поводу того, как она там ненавидит Землю и так далее. Вот здесь все выдержано только в тех оттенках, которых дает нам тот самый оркестровый, инструментальный джаз. Как раз уж я зацепил тему персонажей, Оксана, я полностью передаю тебе наших замечательных гостей. Пора уже подумать и философски над смыслом фильма.
Для начала я... Ну, конечно, Pixar — это Pixar. Не только я, но и гораздо более профессиональные люди, даже которые ругают этот мультфильм, все сходятся на том, что знак качества остается, как бы там к этому ни отнестись. У меня тоже к этому мультфильму неоднозначное отношение, как и у Дениса, но, наверное, по какой-то другой причине. Сначала, когда я посмотрела, я поняла восторженные отзывы. На тот момент, когда я смотрела на Кинопоиске, среди непрофессиональных рецензий все 100% были положительными. Я еще так удивилась, потому что обычно, ну, так не бывает. Вот. Кинокритики в подавляющем большинстве случаев тоже высказались за этот мультфильм. То есть почему это так, мне понятно. Но потом, когда я стала размышлять об этом и думать, что же все-таки меня как-то не слишком приятно зацепило, я поняла, почему у меня к этому мультфильму неоднозначное отношение. Оно не связано с персонажами, оно связано скорее с сюжетом. Но поскольку Олег уже забросил тему персонажей и их раскрытия, наверное, стоит пока пойти в этом русле. Поэтому вопрос, наверное, пока к нашим гостям. А насколько вам кажется убедительным созданный образ главного героя, это во-первых, а во-вторых, узнали ли вы себя, ваших знакомых, в душе номер 22? Вопрос, наверное, первый вопрос к Денису. Первый мячик Денису.
Ну, слушай, главный герой абсолютно передает те ощущения, когда ты вроде бы в музыке, вроде ты где-то преподаешь в школе детям, но тебе не хватает всего этого. Вот, и не хватает какого-то, знаешь, такого пинка человеку обычно. Вот, например, в мультфильме, мы же со спойлерами говорим.
Конечно, гигзоны без спойлеров, не гигзоны.
Хорошо, замечательно. Для главного героя пинок под зад был как раз это посмотреть на себя со стороны. И каждому музыканту, наверное, и не только творческому человеку это нужно. Вот, и это хорошо передано. Вот как творческий человек, он выглядит очень гармонично, и, мне кажется, многие люди, которые посмотрят на главного героя, увидят в себе это. А если по поводу героя 22, слушай, но... Они почти схожи с главным героем. Почти. В каких-то моментах. Да, потому что очень классно, что этот сценарий сделан на противопоставление. Что один человек не знает, почему ему нравится жизнь, вот, а другой человек, почему он занимается музыкой. И это прикольно сделано. Вот. Но в 22 я себе не нашел. Я больше, наверное, в главном герое нашел какие-то отсылки на себя. Альдон.
Да. Насколько они показались натуральными или ненатуральными, я вообще считаю, что в мультфильме как раз не надо искать вот эту вот натуральность, потому что мультфильм — это всегда история про преувеличение, про ассоциации, про какой-то переигрыш. То есть, ну, главный герой, он немножко слишком где-то зажатый, немножко даже слишком где-то вот...
Нелепый.
Да, нелепый. Вот это более правильное слово. Но это именно потому что он мультик, именно потому что мы это вот все показываем, все эти его черты специально преувеличены. И, ну, это здорово, это интересно, и благодаря этому ты следишь, и вот все, очень многие вот эти вот комичные ситуации как раз такими выглядят именно потому, что все это немножко чересчур и немного слишком. Но когда мультик становится слишком похожим на реальность, это уже не мультик, это уже кино практически. Ну, или что-то такое уже, знаете, темное, но точно не радостное, не семейное и не бодрящее. Что касается 22, ну, мне 22 показалось достаточно интересным персонажем. Вообще, вот тут, по факту, у обоих, у них немного история про страх жить. То есть один недостаточно не ценит, что живет, не понимает, а она боится жить, и это то, что ей мешает. И да, есть такие люди, которые замыкаются в себе, не хотят выходить, не хотят чувствовать. И на самом деле тема-то очень избитая. ее уже на протяжении очень многих лет где только не экранизировали, mm-hmm. как только не показывали в последнее время. Вообще, мне кажется, каждый третий фильм про это. Но, наверное, это вот первый случай, первый раз, когда меня эта тема действительно очень глубоко зацепила, потому что она показана очень нетипично, не столь сладко и не столь попсово. Она кажется очень интересной, глубокой вот в сочетании с музыкой, да, с проникновенной музыкой. Это все вызывает какой-то нереально красивый ассоциативный ряд и трогает до глубины души.
Вот сейчас три вещи я скажу. Первое, это очень здорово вести эфир вчетвером, потому что как только один из гостей говорит что-то умное, сразу три головы такие по очереди начинают качать. Да, да, да. Во-вторых, знаете, вот персонаж 22 ужасно запорты все линии его общения с какими-то гениальными там, типа, персоналями из истории. Потому что это настолько странные и непонятно вставленные скетчи. Потом я стал смотреть эти фрагменты на английском языке, оказалось, что у нас ошибка перевода кое-где есть. Ну, видимо, из-за жаргонизма, стенгости, не знаю. Ну, короче говоря, в русском дубляже вот эти вот все скетчи, они оказались не очень интересны. Поэтому, друзья, если хотите там еще раз повторить, получить второе впечатление от фильма, то обязательно посмотрите на английском языке с субтитрами. 22, мне кажется, что страдает, вот, может быть, это, знаете, максимальная метафора синдрома самозванца, когда ты настолько хорошо во всем. Кстати, важный момент, да, почему английский дубляж немножко выигрывает перед русским, потому что в английском дубляже озвучивает 22...
Ты так уверенно это заявляешь?
Сейчас, я сейчас объясню. Стаматина Тина Фей. Ну, слушай, я, во-первых, фанат дубляжа 90-х годов, и когда сейчас находится какое-нибудь произведение, которое действительно озвучено лучше, чем на Западе, я обязательно об этом говорю, потому что таких у нас примеров тоже масса, но в данном случае я такого сказать не могу. В оригинале озвучивает Тина Фей, тоже актриса 98-го года, огромное количество ролей в озвучке и на экране, и в том числе, кстати, по-моему, не поющая, ну, 22 и не надо петь было, она максимально гендерно-нейтральная. Вот в ее озвучке оригинальной ты не можешь определить, это мальчик у нас или девочка в кадре. И 22, поэтому, вот, как это сказать, вот в рамках трендов современных, да, на Западе, да, то, что нужно стараться ни туда, ни сюда не качаться, нужно оставаться вот в каком-то среднем поле, полу, среднего пола нужно оставаться центральным персонажем. Вот она именно такая. В нашей озвучке ты не сомневаешься, то, что
тогда
это девочка.
У меня к тебе вопрос. Как, по-твоему, к чему относится вот этот вот кусок диалога про то, что а почему ты звучишь как взрослая женщина? Это же не просто так сделано и не просто...
Нам нужно проверить в таком случае оригинал.
Вот это интересно послушать, что там в оригинале. Потому что тогда, если там точно такой же диалог, окажется, что она не доиграла этот голос взрослой женщины. Вот это будет интересно. Но в целом, на мой взгляд, я бы не сказала. То есть да, слышно, что голос женский, но он не отыгрывает вот эту взрослую женщину. Да, он такой идет немножечко как бы пацанский. Знаешь, вот это вот немножечко детскости, немножко каких-то других интонаций, то есть он все равно немного усредненный, не слишком взрослый, не слишком молодой и не слишком женственный.
Да-да-да, я бы добавила, что голос немножко похож на женских актеров озвучки, которые озвучивали когда-то мужских персонажей в период пубертата. Когда
такой
ты
лучше,
голос мужской, но он такой вот как Алена изобразила, вот примерно такой. И мне кажется, что независимо от того, по политкорректным соображениям это было сделано или нет, здесь это точно оправдано, потому что душа, она пол-то не имеет, она еще ни в какое тело не попала, поэтому и логично ее сделать такой.
И вот как раз касаясь непосредственно тематики анимации, почему мультфильм, да, должен быть гиперполизирован и так далее, и почему здесь хорошо сочетается сценарий и картинка, что сценарий у нас гиперболизирован, да, такого в обычном кино, в игровом кино, да, такого, наверное, не сделаешь и не преподнесешь правильно с эмоциональной точки зрения, то есть как это отображается в анимации. Давайте вспомним сцену, когда у нас появляется вот эта вот блестящая, гениальная саксофонистка. Денис, у тебя есть опыт съемки клипов. Алена, ты тоже занималась режиссурой, да, ты снимала фильм. Вы прекрасно понимаете, как работает свет и тень на площадке. И, ну, с моим опытом я могу сказать, что вот так свет и тень выставить, как они играют в мультфильме на сцене представления нам главной саксофонистки, опять забыл имя, не могу запомнить, ничего не могу с собой сделать, извините, не может на площадке так стоять свет. И только в мультфильме играясь вот этими трехмерными объектами, так выставляя свет и тень, то есть мы же не видим, что там за кадром происходит, то есть у нас могут там какие угодно светильники использоваться в рамках мультфильма, хоть лунный свет, хоть солнечный свет, хоть смесь, хоть 10 десяток лунных как-то источников света поставь. Тот момент, когда она появляется, он максимально сильно ударяет в душу благодаря как раз тому, что мы видим совершенно другую грань реальности. Невозможную в настоящем мире, невозможную в игровом кино. Только в мультипликации, только с применением тех инструментов, которые нельзя сделать, к счастью, в игровом кино. Поэтому, естественно, что у нас и в персонажах, и в сценарии, и в картинке, и в том, как преподносится музыка, везде у нас бесконечная гипербола, переигрывание и немножко другая реальность.
Ну а скажи мне, в каком мультфильме у нас все идет не через вне? Это у нас, конечно, все преподносится очень глобально всегда. Любой мультфильм, любой фильм. На то она и картина.
Кстати, вот знаете, что хорошо в душе? Это то, что в отличие от всех прошлых диснеевских... Если вы помните диснеевскую фантазию, которая посвящена как раз музыке, где с детской наивностью показаны образы, которые возникают при прослушивании классической музыки, какие-то моря, замки, странные сюжеты с главными персонажами Диснея. То есть почему-то я, когда слушаю классику, должен представлять Микки Мауса, я не знаю, почему это должно со мной происходить, но тем не менее Дисней считает, что так. В душе все показано без вот этого лишнего пафоса и образности. Джаз показан, да, как сиренево-синий оттенок, когда главный герой у нас погружается в импровизацию. Все, что с ним происходит, это он просто не видит весь окружающий мир. Он в этот момент только слышит, и весь окружающий мир может для него представляться только оттенков. И мне кажется, что это вот одна из самых лучших метафор для музыкального вдохновения. Ну, то есть, вот здесь как раз Дисней не стал перегибать
палку. И там есть еще один момент, где вот в тот момент, когда он падает вот в этот вот мир, где живут еще нерожденные души, вот какая-то вот эта вот анимация такая, немножко напоминает...
Черно-белая, минималистичная, которая...
В старых медиаплеерах, да, там черно-белая, да. Она очень как раз ассоциативная, очень в музыке, очень интересная, как раз, мне кажется, тоже очень точно отражает то, как мы вот музыку ощущаем. Как-то меня мне вот очень зацепил этот момент лично.
Мне очень понравились отсылки, когда он играет на фортепиано, он получается полностью фокусируется на человеке. И мне сразу же напомнило Шазелла «La La Land», когда играет главный герой, абсолютно отсылки, и мне кажется, она не скрытая была. Прям вот один в один практически все сделано. Это забавно было.
Ну, так этого, собственно, никто и не скрывает.
Абсолютно, мне кажется, это, не знаю, какой-то комплимент, наверное.
Оксана, какой-то комментарий по поводу того мира до так называемого, и как это, веришь в это или нет?
Собственно, я как раз хотела обратиться к философской проблематике, потому что в ее контексте, наверное, более понятно и то, как развиваются персонажи. Но для того, чтобы нам двинуться дальше, давайте для тех наших зрителей, слушателей, кто еще не смотрел, напомним вкратце сюжет, потому что философская проблематика, она прямо встроена в сюжет. Олег, напомнишь в двух словах, о чем в душе идет речь?
Молодой человек, джазмен-неудачник, причем которому так и не удалось добраться ни до одного полноценного гига, ни до одного полноценного коллектива, преподает в школе детям, которые не интересуются музыку, непосредственно саму музыку, ну, то есть такая классическая ситуация, если вы себя помните, в первом-втором классе на уроке музыки, когда два ребенка поют в хоре, все остальные делают все, что угодно в хоре, но там это все происходит на уровне джаза. Молодой человек как раз благодаря одному из своих давних-давних учеников, который стал профессиональным барабанщиком, получает возможность сыграть с легендарной саксофонисткой, имя я все еще не посмотрел, спасибо мне, и на радостях от этого события он звонит по телефону некому, кстати, неизвестному персонажу, рассказывает про то, что он наконец-то получил возможность сыграть концерт, блистать на сцене, идет по улице, не обращая внимания на огромное количество опасностей, которыми окружает его Нью-Йорк. И на радостных словах, что наконец-то я получил свой гиг, он падает в канализационный люк. И представьте себе, в детском мультфильме Пиксара нам показывают смерть человека. Он умирает, и, проходя через пространственно-временные искажения, которые свойственны, видимо, горнему миру, попадает в в лестницу, ведущую к великому абсолюту, великому свету, великому ничего, некому сонму душ. Хорошая отсылка, кстати, к Данте. Он оказывается на эскалаторе, который потихонечку ведет его к некому светлому, сияющему...
Это в конце туннеля.
Свет в конце туннеля, да, да, действительно. Простая фраза, я ее забыл. Он понимает, что он мертв, но ему крайне не хочется быть мертвым в данный момент, потому что наконец-то исполняется мечта всей его жизни, он наконец-то может показать свое мастерство. Вот здесь хороший вопрос, что в нем играет, тщеславие или просто вот желание наконец-то не быть неудачником в какой-то веке в своей жизни. Он умудряется вырваться из этого эскалатора, туннеля, который ведет к свету, в некий мир до. Мир, где все души, перед тем, как попасть на Землю, обретают свою персональность. Свое, в английской версии, кстати, не семинар душ, а you-семинар, то есть ты-семинар, то есть определение именно вот этого значения «ты», «кто ты такой».
Хорошая отсылка.
Я просто к тому, что там не просто семинар душ, то есть не определяется душа человека, а именно вот это вот персональное «ты», «кто ты такой», «кто вот ты-семинар». Это называется в оригинале. Он попадает в этот мир, где ходит огромное количество странных духовных болванок, которых некие, вот я забыл, как там правильно это звучит, двумерные, как там так, астрофизическое что-то там.
Какие-то астрофизические сущности всего.
Похожие на проволочных человечков.
Некий,
на,
в общем...
иконку Мака, честно.
Вот что, точно!
Кстати, да.
И теперь вспомнят ссылку насчет you, как типа iPhone, только you.
iPhone, только you soul, да. I soul, you soul, конечно.
Да.
Так вот, некие, видимо, ангелические двумерные сущности обучают, которых все зовут как один Джерри, обучают маленькие болванки душ, точнее, наполняют их какими-то личностными характеристиками. И в том числе вот в этом ты-семинаре каждая болванка должна пройти через какое-то обучение, через, как они называют их, получить некого своего персонального учителя в лице уже умершей души, уже умершего человека, обрести свою вот искру, которая дает им, ей, душе, это желание жить, существовать, двигаться. Это причем может быть какая угодно искра, выражаемая в чем угодно, в профессии, там, в, может быть, каких-то маниакальных стремлениях, совершенно без разницы, там, это, к этому нейтрально относится, что логично. Как только душа получает искру, она отправляется на Землю. И вот наш главный герой пытается придумать, как ему, собственно говоря, вернуться на Землю, стать снова живым человеком, вернуться в свое туловище. Он прикидывается кем-то из умерших, легендарных, так скажем, людей, живших на Земле, в данном случае детским психологом, и ему поручают опеку и обучение некой мятежной, вечно мятежной души под номером 22. Ну, то есть перед этим нам показывают, что там разбирают души номер там, 9 миллиардов такая-то, такая, нет, там, 18 миллиардов какая-то там, и вдруг ему преподносят 22-ю душу, то есть, видимо, которая от самого начала всея человечества, от того, как души вообще появились в божьем плане, в вселенском плане, она до сих пор не обрела эту искру. У них появляется некий пакт о том, что он помогает найти эту искру, но она даст эту искру, собственно говоря, главному герою, и он спокойно вернется обратно на Землю. И в результате случайной череды событий они вдвоем падают обратно на Землю, и буфонада Пиксара, душа нашего главного героя попадает в тело кошки терапевтической, а вот эта мятежная душа 22 попадает в тело взрослого афроамериканца-джазиста, у которого обострен слух, обострен вкус, и вообще он весь такой артистичный. И отсюда начинается их познание нашего главного героя. Из глаз кошки он познает сам себя со стороны, пытается понять свое поведение, свое окружение, вообще, кто он такой. А мятежная душа 22 наконец-то получает информацию о мире вокруг через долгожданные рецепторы, которых раньше у души не было, а теперь у туловища они есть, и она понимает то, что она влюблена, безумно влюблена в жизнь. И дальше случается трагедия, главный герой ведет себя как идиот, портит настроение нашей несчастной 22, и потом все разруливает, и дальше случается хэппи-энд. Кстати говоря, я не помню, чем закончилась душа. Я смотрел 3 дня назад, Я не помню концовку.
Как так? О чем ты думал? Слезы застилали твои глаза, и ты не мог смотреть?
Я плакал три раза на фильм. Я плакал трижды.
Мы еще...
Оксана, ты пропадаешь немножечко. Оксана, стабилизируйся. У всех Оксана пропала или только у меня?
Да.
Вот, по поводу мира двух человек. Алло.
Оксана, да. Ты туда-сюда, картинка у тебя не работает совсем, звук мы твой вроде более-менее слышим. Видимо, нет. Ага, Оксана совсем у нас пропала, хорошо. Оксана переподключается пока что. Давайте поговорим о том, вот о концепции искры, да? И вы свою искру вот в жизни какую-то чувствуете, наши дорогие гости?
Однозначно, да. Я очень люблю жить.
Предполагаю, что да.
Я делаю все, чтобы мне было весело, классно, здорово. Я люблю свою работу. Я не представляю, как я вообще могу жить иначе. И, да, можно жить здорово. Главное, находить вот во всем в этом радость. И в этом плане в фильме есть очень такой хороший момент про то, что, как он сам говорил, что ему показала 22, вот этому главному герою, про то, что надо протягивать руку, чувствовать вот листики, солнечный свет, вообще просто саму жизнь. Это очень интересная история еще и в том плане, что это вообще на самом деле человеку необходимо, потому что, во-первых, это всегда выводит из депрессии, например, и приводит в благодушное расположение духа, скажем так. Это позволяет по-новому все ощущать. И есть еще вот, иногда я читаю разные статьи про мозг, есть такая история про то, что наш мозг склонен все больше грустить и депрессовать с возрастом, и, в принципе, после 25 он начинает работать хуже. Ну, просто физиологически так сделано. И вот как раз там был вот один из советов, как заставлять свой мозг работать, как заставлять его включаться, как заставлять его познавать новое, именно в том, как там не выходить, не депрессовать, что там, условно говоря, снег и дождь, а в том, что надо вот как раз включаться и искать вокруг вот это все хорошее, ловить, ну, как бы хорошее настроение, вообще смотреть и искать что-то для себя, как-то это к себе все примерять. И что это вообще по жизни очень сильно помогает и способствует и настроению, и, в принципе, осознанию самой жизни.
Ну, кстати, да, я с тобой согласен, потому что после просмотра мультфильма ты пытаешься сделать абсолютно так же. Ты выходишь на улицу уже с другим осознанием. Ты начинаешь замечать какие-то детали, смотреть не только вниз себе под ноги, как мы обычно делаем, а, например, в определенный момент посмотреть наверх и увидеть что-то необычное. Тот же листик, который падает, конечно, сейчас не увидишь, этого всего. Снежинку. Ладно, давайте так.
Дождик, я бы сказала.
Дождик, снежинку,
по сегодняшней погоде
это дождь. Когда я его смотрел, шел снег. Так что это прекрасно.
Какое у тебя хорошее зрение, что ты можешь снежинку разглядеть падающую. Я тебе прям искренне завидую. Я разглядываешь детали, как хорошо.
Очки, возможно,
не зря я очки ношу, да, Олег. Олег, протри.
Вот в чем была проблема, понятно. Это я просто с того момента, как...
Ты концовку фильма не помнишь.
Да, я ее просто не увидел. У меня какой-то очень важный вопрос был. Там есть хороший момент про то, как они идут в парикмахерскую. И в кои-то веки, да, 22, находясь в туловище нашего главного героя, она решает расспросить про жизнь парикмахера. То есть, как считает наш главный герой, то, что он обычно приходит к парикмахеру, это у него как такая психотерапия. Он высказывает, вываливает все свои проблемы на руки, голову, шею несчастного парикмахера, под волосы несчастного парикмахера. Они треплются от джази, он получает какое-то успокоение и уходит, восвоясь, а там расплачиваясь с парикмахером. И происходит вот момент обогащения себя новыми теплыми чувствами, то, что он узнает у парикмахера его жизнь, кем он хотел быть, кем он стал. 22 спрашивает его, да ты же хотел стать, он там, по-моему, ветеринаром, да, хотел стать? Или
да.
Ветеринар вроде, да. Ты хотел стать ветеринаром, но вот ты стал парикмахером, типа, как же так? Парикмахер говорит, что, ну, понимаешь, там, жизненные обстоятельства туда-сюда. И 22 намекает на то, что он несчастен, а парикмахер говорит, ты что, нет, я вообще самый счастливый из всех людей. Недавно в жизни, да, был пример, когда человек явно был несчастен, в том числе от того, что очень много зациклен на себе. Насколько вот в вашей жизни вы понимаете, что получаете дополнительный источник вдохновения и счастья от других людей? И насколько такое, можно сказать, напутствие всем, кто нас смотрит и слушает сейчас, насколько не надо замыкаться вокруг своих собственных каких-то проблем.
Ну, слушай, мир вокруг тебя интересен, и люди в нем тоже. Да, ну, это правда. Каждый из нас уникальный, абсолютно. Потому что каждый из нас занимается разными делами. И мы же можем заряжаться этими людьми. Вот, Олег, я знаю, чем ты занимаешься. Я тобой восхищаюсь и просто заряжаюсь тем же. Про Алену тоже знаю замечательно. Много всего посмотрел и тоже восхищаюсь. Это заряжает на какие-то поступки, дальнейшие действия или придумывать что-то новое. Это замечательно.
Слушай, вот вдогонку тебе, может ли человек зарядиться вдохновением, каким-то творческим желанием что-то делать, если в нем нету искры какой-то?
Абсолютно. Главное захотеть. Давай вот так.
А и вот если не хочет, понимаешь? Потому что, ну, вот...
Это мы как раз вот, да-да, начать хотя бы что-то делать, да, я согласен с тобой абсолютно.
Понимаешь, здесь странная мораль в фильме, что для того, чтобы полюбить жизнь, как это сделала 22, нужно примерить на себя буквально тапки и шкуру другого человека, получается. А это очень странный посыл.
Ну, почему
странный? Мне кажется, ты очень глубоко копаешь. Мне кажется, она полюбила жизнь, потому что она ее увидела.
Ну, естественно, я глубоко копаю. Это Pixar, там нельзя поверхностно копать, как мне кажется.
Ну, просто смотри, даже вот возьмем обычно нашу жизнь. Ты же когда первый раз идешь работать, например, студентом, ты же не идешь сразу по профессии идти, которая тебе нравится. Ты идешь, например, в Макдональдс какой-нибудь. И ты хотя бы что-то начинаешь делать, и во время работы у тебя немножко ты понимаешь, нужно ли мне это. Дальше там подметать еще что-то. Я же музыку пишу. Ну, слушай, ну то же самое. Ты же примеряешь на себя то же самое. Ты берешь, например, листок, ручку. И все зависит от тебя, что ты нарисуешь там, не знаю, циферку, которую сложишь в определенную сумму, или нарисуешь какой-нибудь красивый глаз, и в тебе откроются художественные какие-то мысли.
С точки зрения концепции Pixar, ты, в принципе, не будешь жить, если в тебе нет этой искры, знаешь ли.
Да, да. Ну, слушай,
так что ее можно в себе разжечь, и ее можно в себе найти. Главное, начать ее искать.
В любом мультфильме Pixar так.
Это хорошее замечание, да. Оксана вернулась к нам, и может, наконец-то, задать вопрос, который потерялся.
Да, я бы хотела просто тут ставить свои 5 копеек относительно мира до и относительно, что более важно, концепции Pixar. Мир до, куда отсылки? В принципе, это такая неоплатоническая концепция, концепция, которая была у некоторых гностиков, концепция, которая была у одного из самых знаменитых христианских богословов древности Оригена, и именно эта концепция была осуждена в свое время церковью официально. Какая именно? Концепция предсуществования душ. Прямо как показано в Пиксаре. То есть существуют некие души отдельно от тела, они существуют, они как-то формируются, и потом они падают на землю и ищут себе какую-то телесную оболочку, телесное воплощение. Церковь христианская эту концепцию отвергла, и ее официальное магистральное учение таково, что душа и тело, и дух там кто-то может добавить, это неразрывно связанные друг с другом части человека. Вы не можете одно отторгнуть от другого. Даже когда душа уходит из тела, когда человек умирает, и то это именно что трагическое разлучение, разделение человека, которое в последние времена, согласно церковному учению, будет преодолено, потому что во время второго пришествия произойдет воскресение человека в теле. И, соответственно, дальнейшая жизнь после второго пришествия, после страшного суда, будет в новых преображенных телах. Вот, для христианство это, в принципе, это особо принципиальный момент. Здесь мы видим как раз другое. Вот, ну, что, собственно, церковь насторожила, что настораживает в этом меня? Получается, что не в том даже проблема, что тело, в общем, нам особо-то не нужно, кроме того, что это рецепторы, и в случае с душой номер 22 – это способ познать и почувствовать мир. Да, это плюс. Тут проблема в другом. Тут возникает этот вечный проклятый вопрос христианской и постхристианской цивилизации, в принципе, о свободе человека, о том, насколько он отвечает за свое развитие, насколько он предопределен или нет. Здесь получается, что в душу закладывается изначально все, что у нее будет и так, ее задача только найти себе телесную оболочку. А интересно, вот я только сейчас подумала, что вот этот самый Ю-семинар, ты-семинар, он обращен именно к душам, которые еще не нашли свое тело действительно. То есть ты должен понять, зачем ты живешь и что тебя вдохновляет, не попав на землю и не увидев ее в глаза. И только бракованная душа номер 22, то есть вот я могу сказать, что, наверное, практически все мы, никак не может понять, а где же взять эту самую искру. Что с этой 22 не так в таком случае? То есть если для того, чтобы понять, что тебе нужно почувствовать жизнь и ощутить ее, то почему это не так для всех остальных? Ведь 22, очевидно, такой бракованный экземпляр, с которым бьются-бьются и ничего добиться от нее не могут.
Причем, судя по всему, да, что есть какая-то еще история всего человечества, которая имеет нумерацию душ от, видимо, какого-то первого человека с точки зрения Pixar. То есть 22-я душа – это проблема, существующая на протяжении огромного периода времени. И с ней бьются там философы, пришедшие с Земли обратно в горний мир, и не могут ее решить. То есть это такая прям парадоксальная абсолютно история, почему в этом идеально работающей концепции на протяжении, 18 миллиардов попыток до сих пор никто не смог убедить 22-ю душу, что Земля вообще стоит того, чтобы на нее прыгать. Мне кажется, что, кстати, для Pixar будет хорошая идея снять там лет через 10 мультфильм, типа, знаете, с каким-то таким названием а-ля «Философ», который будет нам рассказывать про современного абсолютно одухотворенное существо, и мы только к концу фильма будем понимать, что это на самом деле душа 22.
Круто.
Да, вот тот, кто зарядился большим количеством опыта к моменту рождения. Вообще, с точки зрения там, да, детской психологии, это достаточно интересный момент. То есть как бы две концепции. То, что ребенок рождается уже с заданным набором как раз-таки каких-то черт характера, да, и дальнейшее поведение их только корректирует. Наверное, самая такая распространенная, кстати, которой я тоже больше придерживаюсь. И вторая теория про то, что, значит, ребенок абсолютно чистым, и все, что в нем уже формируется, это следствие его воспитания и социума. Тоже такой достаточно интересный момент. И вот здесь вот вообще весь этот мультфильм рассказывает нам больше про первую теорию. То есть, опять же, почему вот я скорее ее поддерживаю, потому что, ну, у меня там 11 лет назад родился младший брат, да, когда я уже была достаточно взрослой, и было сразу видно, что это личность, что вот у него есть свой характер, ему уже что-то нравится, уже что-то не нравится, он чего-то хочет. Да и, в принципе, мы очень часто можем увидеть, что желания у людей, они не зависят, да, иногда от окружения, от того, что хотят сделать из него родители, от того, что он на протяжении там детства, в принципе, в своей жизни видел какие-то вот такие вот истории, поэтому... Ну, вопрос о том, насколько там душа и тело, они едины или раздельны, в принципе, интересный, но разве тело, опять же, того же человека, впадающего в кому, не показывает ли то, что все-таки тело и душа как раз-таки могут как-то друг без друга существовать, тело без души как минимум точно? По крайней мере, без включенного сознания.
Друг без друга они могут существовать, просто вопрос в том, как надолго, и вопрос, как к этому относиться. То есть это естественное положение дел, или это трагическое какое-то нарушение, как это рассматривает, например, христианство. Но я бы в оставшееся время, у нас его совсем немного, с высот метафизики опустилась бы на грешную землю, и обратила бы внимание на финал, который Олег забыл, и забыл недаром. Я Олега понимаю, я бы тоже, наверное, забыла бы достаточно быстро. Не получается ли вот с вашей точки зрения из этого финала, что то, о чем нам постоянно говорят, что вот главное найти вот эту искру, дело жизни, вдохновиться и так далее, не получается ли, что по сути это не работает, как это не сработало с главным героем? Помните, он же отыграл этот концерт. Вот то, что на меня, например, наибольшее впечатление произвело, он отыграл концерт, ему все аплодируют, и он потом такой выходит и говорит, и чего? То есть я ждал этого, ждал, и что все будет так? А ему эта мудрая саксофонистка рассказывает вот эту историю про то, что одна рыбка, значит, молодая, спрашивает старую, а я хочу в океан попасть. Но, собственно, а ты где находишься-то? То есть смысл в том, что ты ждешь каких-то вот, что вот, ах, у тебя инсайт, и у тебя открылись глаза, и все у тебя прекрасно, а оказывается, что ну и чё. И финал что человек говорит, я, мол, не знаю, чем я буду заниматься, но я буду знать, что я буду наслаждаться каждым моментом жизни. Звучит красиво, но ты такой, и что? То есть на чем стоит вот эта твоя радость жизни? Что с тобой не так? Вопрос? Давайте наши гости что-нибудь скажут.
Ну, вообще, это офигительный сценарный ход, как такая яма. Алена со мной согласна абсолютно, мне кажется. Потому что это реально классный ход, потому что после вот такой вот ямы 100% должен быть подъем и финал с какой-то, не знаю, с какой-то цитатой. Это нормально в рамках мультфильма и любого фильма.
А мне кажется, это очень сильно нам показывает, насколько главный герой все еще слабый и жалкий к этому моменту, бросив 22. Потому что что он сделал? Он оскорбил ее, он все-таки прыгнул на землю, он отыграл этот концерт и вспомнил про нее и свою неудовлетворенность от вот всего произошедшего только после того, как он удовлетворил собственное желание, которое удовлетворял на протяжении всего мультфильма. Поэтому эта история абсолютно про эгоизм. И вот после этого он вспомнил, что же его грызет, и пошел уже восстанавливать справедливость, уже попробовав то, что хотел. Но без этого он не был готов подумать о ком-то другом.
Слушайте, ну здесь вот несколько моментов таких хороших. Во-первых, я понял, что гораздо круче был бы финал, если бы ему не давали второй шанс. Ну, то есть, если бы он принес жертву, да, как бы он вернулся в горний мир и сказал, что типа я свое
там... Это был бы не детский мультик.
А, абсолютно.
Нормальная история была бы.
Нормальная, но не детская. А это семейная история.
Очень поучительная. Напоминание такое, ребят, вы все равно рано или поздно, да. Вот, а во-вторых, притча же о рыбке в океане, она же не совсем об этом. Она же о том, что рыбка все время ищет там, как она выплывет в океан, и у нее случится там колоссальный кайф. А на самом деле она уже в этом кайфе находится. То есть она уже в нем, вот он весь вокруг. Вот ты просто оглядись, посмотри по сторонам и начни получать удовольствие от этого. Здесь возникает другой вопрос. Почему страждущая душа не получает достаточно удовлетворения от того, что ее окружает, и ей нужно обязательно обратить на это внимание? То есть как так странно работает наша психия? Во-вторых, я хотел сказать о том, то, что воля, вот это вот сложный вопрос человеческой воли, это как комментарий по поводу церковных рассуждений христианских и так далее, хотя Pixar, христианство пора уже разводить вот так вот в две совершенно разные ветви, уж точно, с точки зрения руководства компании, там гораздо ближе к другим ветвям авраамических религий стало все. К чему я вел-то? У Данте в Алигьери замечательный же пассаж в третьей части, в раю непосредственно, по поводу человеческой воли, или во второй, кстати, не помню, вторая или третья, когда он, собственно говоря, разговаривает с... Напомните мне, пожалуйста, имя возлюбленной Данте. Когда он разговаривает со своей возлюбленной, да, и спрашивает...
Очень типа, неловкая за...
Беатрича.
Да, спасибо, Беатрича. Алена, у меня вообще-то все... У меня Донна, Белла, что происходит в голове моей? Беатрича. Когда он обращается к Беатриче, спрашивает по поводу, собственно говоря, смысла воли человеческой, и она ему объясняет вот эту вот сложную чехарду, которая происходит, по сути, для человеческой души с точки зрения того, что у нее есть волеизъявления, которые контролируются, но как бы это величайший дар, да, который достается человеческой душе, предопределенный, да, какими-то там набором пресетов о том, как дальше, собственно говоря, этот вот начальный набор использовать. Ну, то есть предсуществование души, как бы с точки зрения, вот, например, там, Ватикана образца 15 века совершенно не оспаривается. Почему сейчас мы вдруг начинаем говорить в другую сторону, я не знаю.
Ну, потому что сейчас это точно не магистраль. Прямо скажем, и старые осуждения этого учения, они становятся тем более актуальными на волне противостояния христианству, всяким нью-эйджевским концепциям и так далее, поэтому понятно почему.
Дорогие друзья,
прям совсем нужно финишировать уже.
Да, я прошу прощения, я только сейчас посмотрел на время, оказывается, у нас всего одна минута. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что были на эфире Geekzone на Teos Media. Мы сегодня обсуждали фильм, пиксаровский 23-й фильм «Душа», «Soul». С нами в гостях были замечательная актриса дубляжа Алена Андронова. Вы ее голос можете слышать в огромном количестве фильмов, мультфильмов, сериалов и так далее. С нами был замечательный музыкант Денис Тихонов, лидер команды Diamond 3. С вами были наши замечательные ведущие Оксана Куропаткина и ваш хост Олежа Никитин. До встречи в следующий понедельник на просторах галактики.
Пока.